Михаил Дорин. Сирийский рубеж 8. Читает Илья Маликов. Глава 1. По позвоночнику пробежал легкий холод, но это был не страх. Это было то самое чувство, когда предельно ясно понимаешь, вот твоя цель, вот твоя задача. Ошибки быть не должно. Либо ты, либо они. А в голове промелькнула мысль. И почему вечно так мало времени? Небо над Пальмирой окутывал черный дым. Впереди на небольшой площади города среди жилых домов развернулся весьма опасный зверь, которого я сейчас ненавидел сильнее всего – зенитно-ракетный комплекс «Квадрат». Его ракеты, как клыки хищника, уже поднялись к небу. Ощущение, что прямо сейчас одна из них сорвется и устремится к цели, и уйти одному из бомбардировщиков уже не получится. А там и еще один пуск. В очередной раз счет шел на секунды. Информировал в эфир Пановец. Но таким махинам, как Ту-22, не так-то и просто сманеврировать. У них еще и высота большая. Как раз хорошо для пуска ракет.
17-й, к городу не подходи, маневрируй с самой земли.
Дал я команду Кневичу, который уже начал пристраиваться ко мне.
Вправо, вправо, по тебе работают.
Услышал я громкий голос ведомого в эфире. Резко отвернул вправо, доверяя своему боевому товарищу. Силуэт на авиагоризонте начал заваливаться в сторону разворота, а сам Ми-28 практически лег на бок. Где-то в районе хвостовой балки прозвучал глухой удар. Вертолет повело, но управление не потеряно. В наушниках заработал сигнал опасной высоты. Ручку управления тяну на себя, чтобы уйти от столкновения с древней колонной.
«Синий командир»,
— тяжело говорит Кеша. Рычаг шаг-газ вытягиваю вверх, чтобы дать мощности несущему винту. Верхняя часть колонны все ближе, а вертолет все тяжелее. Нос задран, перед глазами голубое небо. Совсем немного до столкновения, но вертолет успевает набрать высоту и перелететь препятствие. Тащить за собой ведомого нельзя. Рядом с квадратом однозначно плотное ПВО. Надо быстрее прицеливаться и пускать ракету.
«Саныч, быстрее, у нас секунды!»
Ручку управления отклонил от себя, разгоняя вертолет до скорости. «Да до какой получится!» Логичнее было бы ударить по 1С-191 самоходной установке разведки и наведения, входящей в комплекс «Квадрат». Но ее не видно, действовать надо. В этот момент земля ожила вся разом.
«Осушки, осушки!»
Продолжал подсказывать авианаводчик. В это время экипажи Ту-22 пытались уйти от удара, нервно переговариваясь в эфире.
«117-й, уходим! Меня облучают с земли!» «Да, меня тоже! В развороте уже! Ох, тяжело идет!»
Кеша как мог накладывал быстрее прицельную марку. В этот момент еще одна очередь земли.
«Вижу шилку! Атака!» –
прозвучал доклад Кневича. Крупнокалиберные снаряды зенитной самоходной установки прошли вверх, словно рой ос красно-оранжевыми цепочками разрезая дым. Пару секунд спустя ее поглотил огромный огненный шар. С нескольких десятков точек продолжали бить боевики по мне, забивая воздух огнем. Еще одна очередь прошла перед кабиной. Осколки хлестнули в броню, и машину качнуло к земле.
«Кеша, быстрее!»
– торопил я Петрова, выдерживая вертолет на боевом курсе. Сквозь гарь, слепящий свет сирийского солнца и застывший по горизонту холмы, я продолжал смотреть вперед. В данный момент попасть в комплекс было очень сложно. Боевики его скрыли весьма хорошо, да еще и среди жилых домов. Тело чувствовало каждый оборот винта, а в висках ощущалось тяжелое биение собственного сердца. Как будто весь мир сжался до кабины Ми-28-го. И перед глазами ничего, кроме индикатора лобового стекла.
«Кеша, наводись»,
— сказал я по внутренней связи. Иннокентий продолжал передвигать прицельную марку по индикатору. Главное, чтобы нам хватило этих секунд до момента пуска ракеты. Время реакции у комплекса «Квадрат» чуть больше 20 секунд, и несколько из них уже прошли.
«Сейчас, сейчас. Ровно пилотируй, Саныч»,
— приговаривал Кеша. «Но как тут удержать вертолет ровно, когда весь шквал огня с земли обрушился на тебя?» произнес в эфир авианаводчик, который перекрикивал посторонние шумы. Я начал тянуть ручку, уходя вниз, но удерживая в обзоре пусковую установку. Пролетел вдоль линии стен первой линии домов. Ощущение, будто горячий воздух бьет в стекло. Над головой проносятся снаряды зенитки. Осколки взрывов земли колотят по корпусу и отдают вибрации с каждым ударом.
«Брррр!»
Прозвучал чей-то голос в ушах. Я увидел, как в районе пусковой установки блеснуло пламя. Вверх взмыла ракета ПЗРК и устремилась в нашу сторону, приближаясь справа. То самое чувство, когда ты видишь, что смерть пошла навстречу с тобой и... тут же ушла в сторону. Будто ракета потеряла цель, уйдя вверх. В воздухе остался серый спутный след, который так и висел перед глазами.
«Быстрее, быстрее!»
приговаривал я, ожидая пуск ракеты от Кеши. Вновь услышал я рычание в эфир. В это время прицельная марка уже почти совместилась с целью. Счетчик дальности добрался до значения в 3 километра. С каждым мгновением все меньше времени остается до пуска ракет по нашим Ту-22.
«Байкал, нас облучают, сирена не снялась!»
Услышал я в наушниках чужой голос, в котором ощущались нотки волнения. Прицел на индикаторе лобового стекла пляшет. Палец уже на гашетке. Пуск. Если Кеша не прицелится, придется пускать ракету как получится. Но удачу.
«Кеша, время!»
произнес я. В наушниках запищало, оповещая, что ракета готова к пуску по цели. Сигнал ПР на индикаторе лобового стекла так и продолжал гореть.
«Рррррр!»
продолжал кто-то рычать. Впереди строение, которое перелетаем. В кабине уже чересчур жарко. Ручка управления будто бы прилипла к ладони, хоть и надеты перчатки. На скуле чувствую, как стекает противная капля пота, нервирующая каждую клетку организма. И вновь новая встречная пулеметная очередь по воздуху. Трассеры идут прямо по носу, мимо кабины с визгом. Вновь рычание, но я не могу разобрать, что это за слова. И тут ракета с глухим звуком вырвалась из направляющей, отбросив сизый дым. Яркая вспышка впереди. Атака сделала пару витков, чтобы встать на курс, и устремилась к цели. Я замираю. На несколько секунд все замедляется. Снизу летят десятки снарядов, а там на земле пусковая установка «Квадрат». Вот-вот выпустит ракету по целям в воздухе. Траектория ракеты уже ушла в город. На счетчике остались 2 секунды, 1... Взрыв. Через секунду «Квадрат» накрывает пламя. Машина противника ломается, загибается, как железная кукла. Одна из ракет успевает подняться всего на несколько метров. Кажется, что опоздали. Как такое возможно? И тут она совсем немного уходит в сторону и врезается в один из каменистых холмов вокруг города. «Есть!» – выдыхаю я. «Но еще не все». Огненный цветок вырастает посреди площадки. Пыли, камни, куски металла рвутся в небо. Выдыхает авианаводчик, но для нас, Кеши, ничего еще не закончено. Вновь очередь из крупнокалиберного пулемета совсем рядом прошла с фюзеляжем. Ручку управления резко отклонил влево, уводя вертолет в сторону. Тут же вытягиваю вертолет на боевой разворот, проносясь над крышами домов. С каждой из них нас атакуют. Фюзеляж ловит отдельные патроны и снаряды, но вертолет все терпит. Снизу все еще бьют десятки стволов, пули цокают по броне. Оранжевый столб огня в нескольких сотнях метрах возникает из ниоткуда. Вертолет трясется, слушаясь отклонения органов управления, а небо заполнили вспышки тепловых ловушек. Вновь взрыв совсем рядом с вертолетом. До такой силы, будто по фюзеляжу ударили молотом. Сквозь дым вижу горящий остов квадрата. На его фоне чернеют развалины древней Пальмиры. Там, где веками стояли колонны, теперь клубится огонь и пепел. Большая часть архитектуры сохранена, но боевики еще продолжают сопротивляться. Бело-песчаный ансамбль колонн, арок и древних стен меркнет.
«Кеша, на связь!»
Но в ответ тишина, слышно какое-то мычание.
«Кеша, как принимаешь?»
– запросил я. Начинаю понимать, что мне не отвечает Иннокентий.
«302-й, передняя кабина разбита», –
подсказал Кневич. Я с трудом сглотнул ком, образовавшийся в горле. Я вновь и вновь пробовал вызвать Кешу, но в ответ очередное рычание.
«Кеша, не молчи! Рурчу! Не чу!»
раздавалось в наушниках. Возможно, у него ранение или что-то со средствами связи. Главное, что живой. Но из боя следует выходить.
«Байкал, 302-му. У меня переднего, похоже, ранило»,
– доложил я авианаводчику.
«Понял вас. Отход с курсом 200
Принял, сейчас.
Другая пара еще не вышла на связь. Время уже расчетное, чтобы мы взяли курс на Тифор, а смены все равно нет. Ситуация не самая приятная. И уходить надо, поскольку Кеша ранен, и своих бросать не хочется.
308-й, 308-й, второму на связь. 308-й.
Запрашивал я у ведущего пары Ми-24-х, которая должна нас сменить. В ответ тишина. Зато более бодрые голоса теперь у группы бомбардировщиков.
110-й, уходим на обратный, задание прекратили,
доложил их ведущий. В эфире возникла пауза, пока я выравнивал вертолет.
Понял, подскажу. 302-й, ответь 110-му.
На приеме 110-й.
308-й передал, что взлетели.
Это уже хорошо. Значит, подмога будет. Пока я отвернул вертолет в направлении аэродрома, смог осмотреть поле боя. Боевики откатились назад и сейчас никаких атак против наших войск не предпринимали.
Принял. Передайте на Тифор старт, что 302-му к посадке нужна санитарка, и пускай запросят вертолет на перелет в госпиталь.
Понял, передам. И спасибо за работу.
Поблагодарил нас ведущий бомбардировщиков. Не знаю, как он понял, что это мы уничтожили квадрат. Может, кто подсказал. В эфире сейчас кого только нет.
«Мягкой посадки»,
— ответил я, отклоняя ручку от себя. Пока командир бомберов передавал информацию, мы с Кневичем уже развернулись в направлении базы. Скорость нужно увеличивать, чтобы как можно быстрее прибыть на аэродром.
«302-й Байкалу! Спасибо и удачи!»
«Держитесь, мужики»,
— ответил я, продолжая разгонять вертолет. Кневич пристроился рядом и несколько секунд летел со мной параллельно.
«Блистер разбит, но он мне рукой машет»,
— сказал ведомый, уводя вертолет в сторону.
«Понял. Не молчи, Кеша. Ты как там? Порычи хоть».
Продолжал я держать в тонусе Петрова. Если он может махать, значит, ранения могут быть несерьезные.
«Ау... я...
прозвучал в эфире громкий рык Иннокентия, пытавшегося проговорить фразу. Опять сплошное рычание и свист от него, что по внутренней связи, что в эфире. Зато впереди уже видны очертания базы «Эт-Ти-Яс». Пара Ми-24-х прошла в нескольких километрах от нас, держа курс на древний город. Ощущение боя еще не отпускало меня. Пока я не увижу Кешу и не узнаю, что с ним, не успокоюсь.
«Тифор старт, 302-й, точку наблюдаю, готов к посадке»,
— запросил я.
«Вас понял, 302-й, средства готовы, куда удобнее сесть?»
«Куда скажете, только быстрее»,
— ответил я. Разрешили нам сесть сразу на стоянку, где уже стоял УАЗ-таблетка и два военных внедорожника. На снижении пришло понимание, что Ми-28 еле держится. Вертолет начало тянуть влево, обороты правого двигателя скакали в обе стороны. Чувствуется повышенная вибрация, да такая, что игрушка-мышонок на панели вот-вот должна упасть. Начинаю еще больше гасить скорость, направляя машину на бетон базы Т-4. Двигатели воют, а пыль закручивается в огромный вихрь. Вертолет аккуратно коснулся бетонной поверхности. К передней кабине подбежали медики. С ними и Димон Батыров, который указывает медикам, как принять на носилки Петрова. Я смотрел, как вытаскивают Кешу. Батыров на ходу снял с него шлем и автомат, и я попытался уловить его состояние. Внешне совсем ничего хорошего. Все лицо в крови. Темные подтеки тянутся от висков к подбородку. На шее большой бордовый комок бинта из индивидуального перевязочного пакета. Щека разодрана осколком, как и нос. Одежда на левом плече порвана, а лямка лифчика пропиталась насквозь кровью. Только двигатели выключились, как я открыл дверь и сорвал с себя шлем, бросив его и автомат стоявшему рядом технику. Я догнал Батырова, который уже передал Кешу медикам. Медики подхватывают его под локти. У него самого глаза полузакрыты, взгляд мутный, дыхание рваное и сиплое. Видно, что есть ранение в шею.
«Жить будет, ничего серьезного», — сказал Димон.
«Да пока незаметно», — ответил я, смотря, как Иннокентий укладывают на носилки.
«Командир, я ненадолго», — услышал я шепот Кеши, которому не позволили подняться с носилок.
«Сколько нужно? Держись там», — ответил я, подошел к Петрову и пожал руку.
Кеша в это время тянет другую руку вверх, долго, медленно, будто через толщу воды, и поднимает большой палец. Я подождал, пока Иннокентия увезут, и посмотрел вокруг. Со всех сторон все шумит. Боевая работа не прекращается. Кто-то орет про топливные следы на фюзеляже, а кто-то уже тащит ракеты, чтобы подвесить на другие вертолеты.
«Еще один Ми-28 вышел из строя», — кивнул Батыров в сторону вертолета.
Я кивнул, смотря на повреждения Ми-28-го. Передний блистер разбит, а осколки разбросаны по всей кабине. На тех местах, где еще недавно была прозрачная бронестеклянная капсула, теперь клочья стекла и кровавые разводы.
«А меня больше не это волнует, Сергеич. У нас летчик ранен, двое техников в госпитале, а мы еще до сих пор не знаем, каким арсеналом средств ПВО обладает противник. Или мы сейчас разведку боем проводили?»
Батыров только пожал плечами и пошел вслед за мной к вертолету. Пока я смотрел на повреждения, он ходил рядом и смотрел на дырки от снарядов по всему фюзеляжу.
«Ты же знаешь, Саша, что здесь сложно определить, где наш сириец, а где не наш».
«Ну, от того, что я это знаю, знаешь, легче не стало».
Димон недовольно фыркнул, выражая несогласие со мной. «Хотя, в чем я не прав, мне непонятно». Пока техсостав начал латать Ми-28, я отправился в командный пункт. Кешу через час вертолетом отправили в госпиталь. Батыров сам сел в кресло командира и улетел в Дамаск.
Сирийцы знали, что Кеша – человек, которого у себя принимал сам президент, так что и отношение к нему будет соответствующее.
Я же в это время контролировал работу эскадрильи по целям в районе Пальмиры. В зале постоянно звучали какие-то новые задачи, одна серьезнее другой. Один из сирийских генералов и вовсе предлагал ударить по городу бомбардировщиками, мол, в Тадморе уже никого не осталось из тех, кто верен президенту. Естественно, эту мысль отмели моментально. К вечеру уже всем стало понятно, что бои за Древнюю Пальмиру постепенно сходят на нет. В это время генерал Махлув, как командующий всей операцией, подозвал всех к карте и обрисовал ситуацию.
«Господствующие высоты заняты. Древняя Пальмира пока еще не под полным контролем, но на финальном этапе. Завтра днем противник будет оттуда выбит. Нам нужно решать, что дальше. Предложение, господа и товарищи», – произнес генерал.
Пока шла выработка предложения, я продолжал заниматься своей эскадрильей. Каждая пара летчиков приходила и докладывала об обстановке.
«Мы уже атаковали в районе садов Пальмиры. Туда нас авианаводчик уже выводил. Вот здесь и здесь были пулеметы. А тут большой склад уничтожили. До сих пор детонирует», — объяснял один из ребят, показывая на замеченные огневые точки.
«Склад — это хорошо. А вот что там с расположением войск в районе садов?»
«Неизвестно. Что спецназ успел разведать, то мы и уничтожали. Аэродром Тадмор сейчас весь тоже в огне».
Я поблагодарил ребят за работу и отправил отдыхать на высотку. Только мои летчики вышли из зала, как на пороге появился настоящий, так сказать, песочный человек. Это был один из сирийских солдат, смотревший куда-то в непонятном направлении. На пол с него сыпался песок, а сам он выглядел уставшим. Внимание гостю уделили не сразу.
«Господа, мы в плен взяли Сардара Фаделя», — ответил боец, которому уже дали стакан с водой.
Молодой парень с трудом стоял на ногах. К нему тут же подошел генерал Махлув и приобнял, не боясь запачкаться.
«Это хорошо. Руководитель боевиков захвачен. Нам повезло. Надо его допросить. Лично буду говорить с ним», — сказал командующий, обращаясь к руководителю разведки Али Дуба.
Но пришедший на командный пункт сириец еще не договорил.
«Сардар отказался говорить, и с вами, и с кем бы то ни было. Он сказал, что готов понести наказание за свои убеждения».
«Руководитель боевиков – ценный пленник, а в свете неясности с ПВО и планами мятежников ценность возрастает».
«Да будет так. Отправьте его в тюрьму, там точно заговорит», – сказал Махлув и отвернулся к столу.
«Есть предложение, господин генерал. Возможно, есть шанс, что он будет говорить с кем-то другим», — предложил я. Командующий поджал нижнюю губу и пристально посмотрел на меня.
«И с кем же? Он не хочет говорить с генералом?» — возмутился Махлув.
«А что насчет брата?»